Говорит радио «Свобода». Свободный день. В этом выпуске вы услышите интервью с каскадером и автогонщиком Владиславом Барковским и встретитесь с таксистками в рубрике «Мужчина и женщина». Во второй половине часа прозвучит беседа с автором женских детективов Татьяной Устиновой. В рубрике «Русский язык от А до Я» поговорим о психолингвистике и завершит выпуск «Музыка Джона Колтрейна» в рубрике Дмитрия Савицкого «9 минут джаза». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Радиожурнал «Свободный день» откроет рубрика «Формула кино». Ее ведущий Мунин Шакиров встретился с каскадером и автогонщиком Владиславом Барковским.
Какой мальчишка не мечтает в детстве стать каскадером? Почти каждому подростку когда-то хотелось преследовать на машине бандита, ездить на зависть сверстникам на двух колесах, разворачивать автомобиль на высокой скорости или спрыгивать с лошади на полном скаку. Однако лишь единицы несут свою мечту через всю жизнь. В России первыми каскадерами были артисты цирка, поэтому название специальности произошло от циркового слова «каскад», что означает имитация акробатом падения на землю. С появлением автомобилей возникла потребность совершать трюки на машинах. Наш герой Владислав Барковский, бывший таксист 10-го московского таксомоторного парка, первый в Советском Союзе мастер спорта международного класса по автогонкам, более 30 лет снимается в кино. Он поставил и исполнил трюки более чем в 300 картинах. Насколько изменилась жизнь российского каскадера в России? Можно ли говорить о том, что действительно появилась такая профессия со всеми вытекающими отсюда последствиями? Агенты, страховка, современное оборудование, специальная школа? Или это все те же романтики, которые рискуют жизнью за копейки и готовы продолжать это делать из любви к искусству?
Больше похоже, конечно, на второе, что это по-прежнему романтики. Но когда я начинал, это в 70-м, 71-м, я уже был автогонщиком, и вдруг пригласили там, надо перевернуть автомобиль. Ну, естественно, гонщик, он хочет удержать автомобиль, и тут надо умышленно его перевернуть, тем более такой бензовоз там. И платили буквально гроши, потому что бухгалтерия не пропускала. Трюк высшей категории, то это будет 100% горение, падение там с 5-го этажа, переворот машины и так далее, и так далее. Все это по бухгалтерии проходило 56 рублей плюс 2 репетиции, которые не делал. То есть это нравилось просто нам. Ну и мы ездили на эти съемки по всей стране. Это был образ жизни. Так он, наверное, и остался. Потом наш, ну, известный каскадер, замечательный Александр Иншаков, создал первую ассоциацию каскадеров России. Это уже лет 13, как она создана. Она кое-что изменила. Как бы стали уважать каскадеров. Сейчас вообще как-то мир к экстриму тянется. Какие-то бешеные прыгуны без парашютов, на каких-то досках там все это летает. Человечество как-то обострилось вот к экстриму. И поэтому вдруг внимание к каскадерам тоже так же, потому что это не похоже на обычных людей, так сказать. Такая жертва ради кино, потому что бывают и трагические случаи с каскадерами, не только у нас, во всем мире.
Ну а что изменилось?
Появились нормальные расценки за тот труд, более-менее. Информация о каскадерах, передачи, телевидение, пресса как-то. Дело в том, что раньше-то вообще, вот будут снимать, там, крупный план режиссер снимает, хоть 2 дня будет там актер, и, наконец, дойдет, вот надо там машину перевернуть. Утильные машины давали, никаких условий там, и вот тебе не дают ни секунды там для этого, там, раз-два, и как бы ты пошел, перевернулся, упал, там, твое дело. Было такое отношение. Сейчас это все по-другому. Вот, например, и есть сценарий. Вот, мне надо погоня. Ты как бы уже участвуешь в этом сценарии. Вот я и постановщик трюков, и учился на высших режиссерских курсах, так сказать, в кино уже много лет, и знаю, как камеры, куда, чего, движение, вот это надо понять. Каскадер, ладно, у нас сумасшедших много, разогнаться, перевернуть машину, куда-то улететь, надо, чтобы все осталось на пленке. Вот что самое главное, вот это надо понимать. Сами ставим камеры, к нам прислушиваются, и это очень важно. Сейчас хоть машины нормальные берут, на которых можно быстро ездить. А раньше мы ездили на лысых, утильные машины, на них не только трюки там делать. Мы всю жизнь так работали. Вот это уже изменение.
А страховка?
обычно это, кто серьезно занимается, они сами там проявляют инициативу. Никто не спрашивает, режиссер застрахован ты или нет.
Такого нет, чтобы вы пришли на съемки без страховки?
Есть. У нас это есть еще.
Чтобы исполнять трюки, требуется специальное оборудование. Изготавливает это оборудование или вы все делаете кустарным методом?
Нет, сейчас не только кустарным, сейчас уже техника действительно поднялась. И у нас стали делать, есть у нас умельцы, и всегда на Руси славилось. Защиты всякие, щитки, там, шлема, ремни, которые все это, конечно, все западное возможно сейчас купить. Не горючие там комбинезоны там, и так далее. Это все доступно стало. Раньше этого не было, поэтому мы горели в телогрейках, вместо геля там или клея там мазались бензином и соляркой, польем, горим, тушим ведрами, огнетушителей не было. Это было, да, это экстрим такой. Но это все было. Сейчас все это есть, можно доступно. Потом техника стала серьезная, вот переворот машины. Сейчас пневматически такие пушки делаются. Есть трамплин, есть коза, отброс, там делает это гарантированно. А сейчас просто на ровном месте делается специальная пушка, которая пневматическая, от сжатого воздуха. Значит, ты идешь, ставишь машину в нужном точке, все это продумано, скорость туда. Нажимаешь кнопку, вылетает этот костыль, подбрасывает и летишь там 5-6 раз, не вопрос. Это наши уже пацаны делают, которые имеют опыт. Потом радиоуправляемая машина, тут фуру надо было кидать. Машина тронулась, там все эти устройства. Человек вышел из нее, на другую перепрыгнул, она в потоке идет и управляет, как игрушкой идет. И пускает куда надо. Очень красиво и все живое.
Скажите, а есть расценки на исполнение трюков?
В ассоциации есть расценки. Все равно идет от бюджета. И если режиссер приглашает и говорит, вот мне надо то-то, то-то, то-то сделать, обычно идет разговор, но сколько у вас на это выделено? И в зависимости от этого надо приобретать технику, потому что сейчас, знаете, там вот на картинах там, надо, чтобы два «Мерседеса» каких-нибудь последних, «Майбах» там или еще что-нибудь, там джипы приехали, там вот они такой, раз, развязку, один туда ушел, тогда в кювет там еще. Ну хорошо, такую машину купить на съемках не купит ни одна у нас тут студия сейчас, наша, например. Можно взять в аренду, да, пригласить туда-сюда, но кто даст, чтобы ее ломали, такие машины дорогие, правильно? То есть это все вот так.
Сколько, допустим, стоит там перевернуть машину в 3 оборота и встать обратно на колеса?
Ну, стоимость самой машины, она же потом непригодна.
Нет, я имею в виду работу каскадера.
Ну, думаю, не меньше, чем $1000, полторы. Ну, вот я прыгал через поезд на «Крестонос», первый фильм там был, который Иншаков снимал. Да. Мы двое прыгали через СССРную, эту горящую, там со взрывом, в Лобне это делали. Вот $5000 мы получили за это.
Естественно, такой трюк снимается 3-4 камерами.
17 камер было. Месяц готовили цистерну, народу огромное количество, конечно, и очень сложно там из-за поворота поймать поезд все время по-разному. Трюк очень серьезный, но мы его сделали на радость.
Но, естественно, машину надо готовить.
Обязательно делать каркас безопасный. Машина должна не гнилой быть. Анатомическое сиденье должно быть установлено. Специальный бензобак. А как же? Ведь каскадер все просчитывает. Физику надо знать.
Допустим, от меня убегает бандит на машине,
да.
А я без машины, я должен его догнать. То есть я бегу, разбегаюсь и головой пробиваю
заднее. Рыбкой задние... туда влетаете?
Да, рыбкой там... залетаю.
И... Ну, вы ему не даете возможность уйти просто.
Да-да, и таким образом я пытаюсь остановить движущуюся машину, да. И ликвидировать этого бандита.
Да.
Чтобы
да.
делать по драматургии такой трюк, нужна мощная мотивация. Допустим, преступник похитил ребенка, а ради ребенка отец там готов сделать невероятное.
Ну, это, конечно, это уже дело режиссера.
Да, и он тогда бежит, и там в какой-то определенный момент еще машина не успела разогнаться, или у машины есть какие-то препятствия.
Вот, да, ну, да. Уже мы и с вами строим трюк. Было влетание в лобовое стекло.
Это я видел.
Да. То, о чем вы говорили, если машина движется, и вы в эту сторону бежите, представляете, какой надо прыжок, чтобы пробить еще стекло. Да. Вы, машина-то от вас уезжает.
Да.
Вы понимаете? Тогда ему надо, чтобы такое светить, надо как бы сбросить скорость, а у вас останется мер, чтобы хватило силы пробить. Все это можно сделать камуфлированное стекло, которое, потому что вы так врежетесь лбом и ничего не пробите. Все готовится. Ну, в принципе, такое возможно.
Но никто этого не делал еще.
Такого я не видел. Лично я не видел.
Ну, вот я вот придумал такое.
Ну, очень даже интересно.
Владислав, если я буду снимать кино, мы с вами его обязательно сделаем.
Давайте.
С экспертом по автогонкам и постановщиком трюков в кино Владиславом Барковским беседовал Мумин Шакиров. На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Свободный день». На очереди рубрика Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина». Тема выпуска «Женское такси».
В сегодняшней передаче, вопреки обыкновению, не будет звучать мужской голос, потому что речь в ней пойдет о традиционно мужской сфере деятельности, о такси. В некоторых городах, например, в Токио, Лондоне, Москве, не так давно появилось женское такси, то есть такси, перевозящее исключительно женщин, с женщинами-водителями. Что, учитывая современную тенденцию к стиранию в социокультурной жизни половых границ, несколько странно. Возможно, это просто рекламный трюк, а, возможно, женщинам действительно хочется порой изолироваться от мужчин, хотя бы на короткое время в пути. И мои сегодняшние собеседницы, водитель Людмила и инициатор, директор компании «Розовое такси» Ольга Фомина, предоставляют им такую возможность. Мой первый вопрос к Ольге.
Концепция, саму идею, как вы разрабатываете? То есть, что вы сразу решили, должно в этом такси быть?
Естественно, мы думали перевозить только женщин и детей. Но после того, как мы открылись уже, мы поняли, что куда девать же нам наших мужчин? И наш русский менталитет, мы никогда не бросим своего любимого единственного. Поэтому немножко концепция изменилась. Мы сейчас такси семейное скорее. Такси для женщин, детей и семейных пар.
А в Лондоне, насколько я понимаю, там исключительно для женщин? Там
исключительно для женщин. И там определенный есть клуб. Участники только этого клуба могут пользоваться этим такси.
Мужчин пришлось взять. Вы понимали, что вы принципами поступаете с некоторыми?
Нет, но мы берем мужчин только в сопровождении женщин.
Это условие для безопасности водителя?
Также и для безопасности водителя женщины. Потому что мы не знаем, насколько может быть адекватен наш пассажир-мужчина.
Но вот что касается безопасности, мне казалось, что женщины как раз легче доверяют мужчинам.
Нет, наоборот, женщины безопаснее.
В разговор вступила Людмила. По образованию она педагог-психолог.
У женщины инстинкт самосохранения и чувство безопасности очень сильно развиты, и мы реагируем, наоборот, намного быстрее, чем мужчины. Соответственно, мы ведем себя на дороге, оставляя большой запас времени на реакцию.
Это тоже стереотип, что женщина бросает все, начинает плакать. Наоборот, женщина вот собирается вся максимально, группируется и действует, а потом уже вспоминает, ох, как было страшно.
Как вы думаете, очень часто мужчины раздражаются, когда женщина-водитель за рулем? Вот что раздражает в манере езды женской мужчин?
Скорее всего, это природная заложенность у мужчин идет, то, что они должны доминировать над женщинами. Это в их менталитете, в их мирку, который у них в голове. Они считают, то, что они выше нас, они лучше нас, они делают правильнее, чем мы. Еще они хотят на дороге это подчеркнуть и совершают такие глупые, необдуманные поступки резкие, которые иногда со стороны смотришь и смеешься над ним, думаешь, господи, ты взрослый человек, ты мужчина, ты себя ведешь настолько неправильно. Бывает, вижу конфликтного, я ему улыбнусь, я ему ручкой помашу. Я не реагирую на глупые поступки. Я знаю себя, я уверена в себе, в своем вождении. А как ты себя будешь вести, это твоя уже сказка, это твоя история.
Когда женщина за рулем, и она обозначает себя как женщину за рулем, туфелька как знак водительской несостоятельности или чего?
Подруга у меня Ольга есть. Она купила себе вот эту туфельку и при мне хотела ее приклеить. Я говорю, Оля, ни в коем случае этого не делай. В нашем городе эта наклейка для других водителей является как красная тряпка для быка. Я говорю, не надо это делать, потому что все будут стараться показать, как ты не умеешь водить машину, пролихачить мимо тебя, подрезать, либо еще чего-то. Это на нашей дороге в Москве считается знаком провокации. Потому что несколько раз я на дороге сама таких девушек выручала даже. Я вижу то, что ее бедненькую зажимают в уголочек. Думаю, ну все, сейчас она же там просто заплачет и испугается. И я помогала, это естественно, когда я без клиентов. Не нужно себя показывать, то, что ты слабый какой-то пол, и опускать себя в глазах других людей, то, что ты на что-то не способна.
Слишком много сейчас. Женщина за рулем, блондинка за рулем. Но нас это на самом деле очень раздражает. Чем женщина отличается от мужчины? Она очень хорошо водит машину. Почему, если мальчик 18-19 лет получает права и совсем не может водить машину, это считается нормально, мужчина за рулем. А женщина, которая ездит 10 лет, все-таки как-то ущемляется.
Ваши клиентки, в основном это кто?
Это женщины-домохозяйки, это бабушки, это женщины, активные бизнес-леди, это все.
Ну, вообще странно, у нас же все-таки публика не такая ортодоксальная, как, скажем, в мусульманских странах. Или это как игра все-таки?
Начиналось, скорее всего, это как авантюра какая-то, пойдет, не пойдет, будет, не будет. А сейчас год, и мы можем подвести какие-то итоги. Мы действительно нужны женщинам, потому что лучше ехать с женщиной-водителем. Все-таки мужчины и женщины, они разные. И более комфортно себя женщина чувствует точно такой же женщиной. Ночная перевозка, когда за рулем незнакомый мужчина-водитель, бывало чревато.
Во-первых, намного актуальнее нашим женщинам ездить именно с водителем женщиной, потому что мы можем с ними поговорить на любые темы абсолютно. От огорода до детей, мужей.
Людмила, скажите, а вы сами не устаете от этих женских бесконечных разговоров?
Вы знаете, от этого не устанешь, потому что каждая судьба – это интересная какая-то загадка для меня. Никто не может поддержать, как вот незнакомый человек, тем более женщина, тем более водитель. Это иногда даже необходимо. Это как психологическая защита наших женщин. Ты едешь, все самое сокровенное, самое дорогое, нежное высказываешь, всю боль, все наболевшее. А мы это понимаем, и мы эту тему поддержим. Если она хочет рассказывать, я с ней разговариваю. Если она хочет молчать, мы едем, просто наблюдаем за дорогой, за машинами, за нашей красивой Москвой. У нас в машине никогда не пахнет дурно. Детские кресла на любой возраст, начиная от грудничкового периода, это люльки специальные, до детей 10-12 лет. Даже в каждой машинке у нас есть подушечки, чтобы ребеночек, если захочет прилечь отдохнуть, он ляжет, отдохнет. У нас есть специальный такой волшебный ларчик, в котором лежат гигиенические салфетки, гигиенические прокладки, все медикаменты, которые необходимы нам. И водичка, конфетки, пирожные у нас есть. Если вы видели, сколько у нас игрушек в машине, у какого мужчины в автомобиле будет такой арсенал? Это женский рай, когда к нам садятся и говорят: «Боже мой, я отдыхаю».
Ощущение праздника, будний день мы даем нашим женщинам.
В основном смотрят, улыбаются, мало того, это очень нравится нашим клиентам. «Вы посмотрите, как обращают внимание на вашу машину, она такая красивая, я себя чувствую такой гордой, как будто я в карете». Я говорю: «Вы в карете?» Причем нам говорят спасибо не только женщины, но и мужчины. Мне лично говорили мужчины спасибо, потому что теперь я смогу отдохнуть в ресторане, насладиться отдыхом со своей любимой и зная то, что мне потом не надо садиться за руль, а за ней приедет девушка и отвезет ее домой, и я могу спать спокойно. Это актуально в наше время, тем более у нас публика довольно-таки обеспеченная.
Мой следующий вопрос адресован директору компании «Розовое такси», такси для женщин, Ольге Фомину.
По какому принципу вы набираете своих сотрудников?
Мы пришли к тому, что мы стали брать женщин старше 30 лет, у которых стаж вождения не менее 7 лет, потому что это возраст, когда женщина уже, скорее всего, мать. Она не рискует лишний раз ни своей жизнью, ни чужой. Приобретен какой-то определенный жизненный опыт. И своих пассажиров она старается опекать, она за них больше ответственна, чем молодая женщина. Чтобы была не конфликтная, чтобы коммуникабельная была. Ну а внешний вид? Ну, у нас нет некрасивых женщин.
Среди ваших водителей женщин много, наверное, женщин, которые разведены и имеют детей.
90% женщины все с высшим образованием. Но в свое время воспитывали детей, занимались другим. Многие из них вдовы или разведены. И мало платят. В основном у нас кто работает? Учителя, бухгалтера, медики, низкооплачиваемые профессии. Ну а здесь они пытаются заработать.
Есть что-то, что объединяет ваших сотрудников?
Есть, они разносторонние. Они могут и пришить пуговицу, какие они борщи варят, пироги пекут. И что самое интересное, это женщины. Получилась у них трудная ситуация в жизни. Они не наклонили голову, не смирились с ней. Они вот как птица Феникс, потихоньку поднимаются наверх.
Разговор продолжает водитель Людмила.
Сначала немножко было боязливо. В таком большом городе Москва, и я такая маленькая, пойду, сяду за руль. Немножко чувство опаски было, которое присуще, наверное, любой женщине. Чувство тревоги, потому что мы же всегда стараемся перестраховаться, чем недооценить обстановку. Москва уже стала для меня казаться такой маленькой, как будто я нахожусь в своей собственной квартирке и просто перехожу из одной комнатки в другую. И очень много, конечно, агрессивных водителей, очень много грубых водителей. Если я вижу то, что человек резкий, агрессивный, еще как-то себя ведет неадекватно на дороге, я просто пропускаю его вперед. Потому что у женщин, по сравнению с мужчинами, очень развит инстинкт самосохранения. И мы несем ответственность за своих клиентов, как за своих детей. Еще, наверное, наиболее важный аргумент, то, что мы очень любим автомобили. Мы ласково относимся к своим автомобилям, мы следим за тем, чтобы они блестели, горели, сияли у нас, чтобы они были просто игрушками.
Дают имена часто машинам.
У нас даже девочки говорят, кто это, мальчик или девочка.
Кстати, а по какому принципу?
Наверное, это зависит, как себя машина ведет. Есть более такая мягкая, ласковая, есть более агрессивная, напористая машинка, есть более капризная машинка. На бензинчик они тоже реагируют. А ну, распогладишь, она сразу едет. У меня машинка очень любит всякие хрусталики. Камушки, такие вот переливающиеся вещи. Я знаю то, что я чувствую, что моей машине это нравится. Вот у меня машина с тюнингом, я сама этим тюнингом занималась, потому что мне нравится, чтобы она была яркая, она должна отличаться, и ей это нравится, я знаю. Она слушается во всем, не подводит абсолютно. Имя у меня есть, у нее ее Фифа зовут. Она у меня девочка, несмотря на то, что это V50, это универсал машина. Мне одна клиентка сказала, вы знаете, вы, говорит, как киса, говорит, так мягко-мягко, переставляя лапки, подъехали к моему подъезду. Вот это вот шур-шур-шур, вроде мягкое, вроде нежно, но в то же время она может показать коготочки агрессивные и сильные. Вот Volvo автомобиль, она в себе все это совмещает. И нежность, и лоск, и мощь, и красоту, и удобство, комфорт. Я сливаюсь просто. Знаете, вот у меня, грубо говоря, одни глаза над торпедой, а остальное все в машине. То есть я в нее перешла плавно.
Женское такси в Москве просуществовало уже год. И за это время компании удалось расширить и улучшить свой таксопарк. Более того, примеры столицы последовали в Красноярске и Волгограде. Похоже, что услуга эта востребована, во всяком случае, в обеспеченных кругах. Что наводит на мысль о том, что женщина в тесном пространстве такси чувствует себя комфортнее наедине с женщиной. Или ей просто хочется иногда побыть в чистом, уютном мире, где нет мужчин. И в этом весьма своеобразно проявляется равноправие, к которому так стремится современный мир.
Рубрика Тамары Леленковой «Мужчина и женщина». Далее в программе «Свободный день» на волнах свободы. Обозрение «Книжный угол» вы встретите с автором женских детективов Татьяной Устиновой. Услышите передачу о русском языке «От А до Я» и музыку Джона Колтрейна в рубрике Дмитрия Савицкого «9 минут джаза». После рекламы и сводки новостей. Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне, в городе Шали, обстреляна комендатура внутренних войск МВД России. Как сообщает корреспондент «Радио «Свобода», ранены двое военнослужащих. Обстрел велся из гранатометов и автоматического оружия. Локализован пожар на грузовом пароме, загоревшемся в пятницу утром в районе Сочи. По просьбе судовладельца паром решено отбуксировать в Турцию, откуда он прибыл. Однако судно накренилось почти на 30 градусов и может опрокинуться. В Невельском районе Сахалина, пострадавшим от сильного землетрясения, продолжаются восстановительные работы. Уцелевшие здания постепенно подключают к энерго- и водоснабжению. Некоторым жителям разрешено вернуться в свои дома. Начались выплаты компенсаций. Европейский Союз вводит эмбарго на импорт скота, мяса и молока из Великобритании, где подтверждена вспышка ящера. Ящер выявлен на ферме на юго-западе Англии. Вокруг этой фермы установлена карантинная зона. Все животные будут уничтожены. Власти Афганистана вновь отказались освободить заключенных талибов в обмен на заложников. 23 южнокорейских миссионера, большинство из которых женщины, были захвачены 19 июля. Двоих талибы убили и угрожают расправиться с остальными, если власти не освободят из тюрем группу боевиков. В Дагестане сегодня утром был убит сотрудник милиции. Двое получили ранения. Обстрелян автомобиль дорожно-патрульной службы. На Украине партия регионов Виктора Януковича и социалистическая партия Александра Мороза утвердили на своих съездах в субботу избирательные списки на предстоящих в сентябре досрочных парламентских выборах. В США военный трибунал признал рядового Джесса Спилмана виновным в изнасиловании и убийстве 14-летней иракской девочки. К Марсу с космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета с американским космическим аппаратом «Феникс». «Феникс» проведет в полете 9 месяцев.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Свободный день». Гость обозрения Елены Фанайловой «Книжный угол», автор женских детективов Татьяна Устинова.
Говорить о какой-то конкретной книге Татьяны Устиновой бессмысленно. Это все равно, что рассуждать о том, чем сегодняшний бабушкин борщ или, допустим, гамбургер из Макдональдса лучше вчерашнего. То есть эти книги приготовлены по одинаковому рецепту. Детективная интрига несложная, но и не слишком простодушная. Пара симпатичных героев, которые через криминальные невзгоды обретают счастье. Знание жизни российского интеллигента, вдруг ставшего средним классом. Занимательность, оптимизм и, не побоюсь этого слова, некоторые назидания. Добро побеждает зло в соответствии с принципами героев. Любителям борща и еды из Макдональдса, к которым отношу себя и я, все равно, что эта еда предсказуема. Мы находим ее вкусной и полезной. А книги Устиновой – прекрасным релаксантом и психотерапией для летнего сезона. Я записывала Татьяну Устинову во время ее встречи с поклонниками на книжном фестивале. Прозвучал вопрос, что нужно ей для работы.
Нужно, чтобы я много знала и хорошо разбиралась в ситуации, которую я описываю. Сейчас книжка о врачах, у меня кабинет весь завален медицинской литературой. Я сошла от нее с ума. Я человек, не выносящий вида крови. Я читаю про пневмоториксы, про ожоги третьей степени, про то, что нужно применять при панкретодуоденальном иссечении. И чем это, вот это больше удается, тем лучше получается финал. Единственное, что всегда присутствует, да, это я всегда знаю первое и последнее предложение. И я, когда вот читаю, там, условно говоря, в 365-й раз, да, «Мастер и Маргариту», человек пишет и знает, что последней фразой романа будет «Пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат». И это так любопытно, потому что я абсолютно человек не масштаба Булгакова, да, и вообще я автор детективных романов, и все, и точка. Но все равно, когда я пишу историю, я всегда знаю последнее предложение, и первое. Вот это я знаю всегда. И мне это очень нравится, да, вот эта ударная точка, придуманная заранее. Роман «Мой личный враг», да, я написала исключительно из-за последнего предложения, где герой говорит героине: «Я всегда знал, что женат на сумасшедшей». Мне так это хотелось написать, и ради этого я написала детектив.
Татьяна Устинова детективы не только пишет, она их еще и читает.
Я читаю все подряд. Все детективы, какие попадаются мне на глаза. Я люблю Энтони Троллопа. С удивлением узнала о том, что я очень любил Лев Толстой, потому что Троллоп-то как раз английский романист, который говорил всегда, что конец любого романа, как и конец детского обеда, должен состоять из засахаренных орехов и чернослива. Я люблю Стивена Лекока, О. Генри. Я очень люблю Островского. И мне, когда жалуются продюсеры и говорят: ну что ж мы будем там в 15-й раз ставить Островского, я им всегда говорю: ребята, во-первых, он очень много написал. Его ставить не переставить. Во-вторых, вот драматургия-то где? Вот где диалоги? Может, черт с ними, с ментовскими войнами-то, а уже? Давайте про Фрол Федулча. Там замечательно, там полным-полно, во-первых, юмора, эротики. Пьесы Островского читать – это просто, ну, счастье.
Татьяна Устинова вообще автор на счастье очень даже настроенный. Героев своих настраивающий, а заодно и читателей.
Вы знаете, потому что, наверное, я в это искренне верю. Писатель Чехов, великий депрессивный русский писатель, которого цитируют все и всегда по поводу великой русской депрессии. Великий русский писатель Чехов однажды сказал: «Жизнь очень проста, и нужно приложить много усилий, чтобы самому себе ее испортить». Это абсолютная правда жизни. На самом деле существует считанное количество обстоятельств непреодолимой силы. Они умещаются все на пальцах одной руки. Это может быть собственное нездоровье, и это болезни и смерти близких. Все. Все остальное изменяемо от и до. Вы понимаете, и убиваться проще, чем не убиваться. Я знаю это совершенно точно, что один из семи смертных грехов – это уныние. Я просто искренне в это верю. Я искренне верю в то, что все можно поменять, находясь в любой точке пространства. Особенно нам. Мы все живем в Москве. Если бы мы жили в Новошахтинске и не имели ни сил, ни средств оттуда выехать, где три дома, и люди все оттуда ходят на работу в шахту и не знают, придут ли они обратно домой, это одни дела. И оттуда можно уехать, на самом деле. Понимаете, может, тогда отрасль закроет, а Мантулиев возьмет в голову, да, что уже хватит там морить всех. Ну нет, мы не можем, мы убиваемся, а это нехорошо.
Хороши, согласно Устиновой, персонажи с активной жизненной позицией. Несколько ее героев – олигархи. Читатели спрашивают, так ли уж они хороши на самом деле.
К сожалению, да, я не могу похвастаться знакомством с большим числом олигархов, но вот с теми, которых я знаю, и, собственно, с которых списаны все эти мужики, которые присутствуют в романах, а с теми история такая. Значит, в первых, во вторых, в пятых, в двадцатых и в тридцатых они очень много работающие люди, что с моей точки зрения, с моей личной, достойны всяческого уважения. А плоды их трудов праведных оценивает в основном Басманный суд. И потом их в Краснокаменск сразу, оценив плоды. Те, которые успели в это время в Лондон переселиться, у тех, значит, не оценивает Басманный суд. Но вот в той части, в которой я знаю, люди эти достойны уважения, как люди бесконечно много работающие. Вот все, что написано в газете «Завтра», да простит мне редактор, про то, как все украли и на них все упало с неба, вот это все вранье, так не бывает.
Как в книжках у Татьяны Устиновой, тоже не всегда бывает. Но тем книга и отличается от газеты. У Устиновой всегда торжествует мораль, любовь, вера в лучшее. А это не слишком связано с реальными историями преступлений.
Никогда никакие реальные криминальные ситуации в основу романов никогда не ложатся. И мы это когда-то даже обсуждали с людьми, пишущими, которые работали в правоохранительных органах. Ну, с той же Марининой, которая в аналитическом отделе МВД, чего она только там не видела и не слышала. Реальная криминальная ситуация – это ужасно. Кровь, грязь, боль, отчаяние близких и такая более-менее рутинная работа правоохранительных органов. А что такое детектив? Да детектив – это сладкая тайна. Вот ты пледом накрылся, или наоборот, если лето, сел в гамак, качаешься и думаешь, кто ж, черт побери, замочил старушку-то? Стивен Спилберг однажды сказал, когда его там упрекали в том, что он не снимает концептуальное кино, там день и ночь, да, он как-то сказал, что, вы понимаете, я даю людям возможность за 2 часа пережить то, что они никогда не переживут в реальной жизни. Ни один из нас не Индиана Джонс. Мы не поедем на поезде, в подземелье с гадюками не полезем, и скорпионы не будут ползать у нас в голове, вселяя нас в леденящий ужас. Но когда мы это смотрим, мы сопереживаем. Вот, собственно, это и есть детектив. Когда ты читаешь, понимаешь, что это с тобой, Бог даст, никогда не случится. Но сейчас страшно. И отлично.
Отрывки из выступления Татьяны Устиновой на книжном фестивале записала Елена Фанайлова. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Свободный день». Тема рубрики Лили Пальвелевой «От А до Я» – психолингвистика.
Такое направление языкознания, как психолингвистика, занимается увлекательнейшим делом. Оказывается, анализ текста, неважно художественного или спонтанного, позволяет многое узнать о личности автора. Более того, о слушающем или читающем текст тоже. Валерий Белянин, автор ряда трудов по психолингвистике, перечисляет.
Психолингвистика стала достаточно разнородной дисциплиной, в ней уже выделилась давно детская речь, существуют специальные конгрессы, специальные объединения, именно связанные с детской речью. Очень много исследований по производству речи, связанные с изучением оговорок, ошибок в речи. Огромные-огромные словари, начиная с конца XIX века, создаются.
Словари оговорок?
Да, словари оговорок есть. Очень много изучается проблем, связанных с восприятием речи, потому что очень важно для рекламы, для политического воздействия, какую создать фразу. фразы по структуре, чтобы она была легко, моментально воспринята людьми, даже специально одевают приборы на голову, чтобы измерить вот эти миллисекунды или где активируются какие участки мозга при восприятии.
Вот, я думаю, здесь и быстро воспринято, и сила воздействия тоже важна.
Да, 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 и проверяют, насколько человек это понял. Кошка бежит за собакой, понял. Кошка бежит за облаком, человек завис. Чем абстрактнее фраза, тем сложнее она будет для восприятия. Очень много исследований в отечественной психолингвистике связаны с изучением проблем освоения чужого языка. И отдельное направление есть патопсихолингвистика, которая изучает всевозможные афазии, нарушения речи. Здесь помогает людям восстановить речь. И, конечно, очень много прикладных исследований. Это язык и гендер, мужской и женский язык. Я работал в рамках судебной психолингвистики, определял автора анонимного текста и говорил, реально ли угроза, или это просто пишет 14-летний подросток, или наоборот, это человек с высоким образованием, который стилизует свою речь под речь 12-летнего подростка. То есть разработки в области психолингвистики очень прикладными могут быть. Я анализировал тексты религиозного одного замкнутого объединения тоталитарного типа. С помощью методов психолингвистики можно проанализировать и такие тексты, которые оказывают негативное воздействие.
Все, что вы перечислили, очень увлекательно, но вот что меня заинтриговало больше всего. Мне всегда казалось, что выражение «женская логика» к реальной действительности отношения не имеет. А вы вот делите к тому же и речь на мужскую и женскую. Неужели на самом деле мужчины и женщины говорят по-разному? Они пользуются одним и тем же набором слов, одна и та же структура фразы. В чем разница?
Если не быть сексистом или не делать никаких оценочных суждений, окажется, что речь женщин более эмоциональна, и женские фразы будут более длинные, больше прилагательных в них будет. Вот «пришел, увидел, победил» — это мужская фраза. Но не обязательно это будет половое такое. Вот мужчина и женщина могут... Некоторые писатели писали по-женски, или писательницы писали в мужском стиле. То есть существует некоторый гендер, как настрой человека на мужской или женский тип. Мопассан, у него совершенно женские тексты. И вот книги по психолингвистике во многих университетах стоят как в разделе психологии, так и лингвистики. У меня больше психологическое направление, больше анализ текста и сознания, которое создает этот текст. Потому что изучение просто структуры языка, фонетика, морфология, синтаксис, грамматика – самодостаточное такое явление. Меня всегда интересовал человек говорящий, человек слушающий, человек мыслящий.
У меня есть интересный пример в связи с этим. Есть такая расхожая фраза, которую применяют по отношению к человеку, который не понимает тебя. Говорят: «ты меня не слышишь». Ее не надо понимать буквально. Это не значит, что человек физически не слышит произносимых тобой слов. Имеется в виду: «ты меня не понимаешь». И в этой фразе кроется глубокая проблема восприятия чужого текста.
Совершенно верно. Во многих языках есть два глагола – слышать и слушать. И вот слышать просто звуки, а слушать – это вникать в чужую речь и понимать смысл, который стоит за речью. Потому что, когда мы слушаем или читаем, мы не воспринимаем форму языковую, в которой это предъявлено нам. Мы сразу трансформируем это в понятные для себя смыслы, пытаясь понять, что же нам хотел сказать говорящий. Конечно же, знание языка здесь необходимо. Но как только мы освоили грамматику, как только поняли языковые правила, мы сразу забываем об этом. И мы пытаемся понять смысл. Если человек говорит смыслами нам непонятными, отключаемся, мы перестаем даже слушать.
Как сообщает Валерий Белянин, среди разнообразных методик, применяемых в психолингвистике, есть ассоциативный эксперимент.
Разные люди дают немножко разную ассоциацию. Кисть – краска, скажет маляр. Кисть винограда, скажет человек, живущий на юге. И сейчас в Институте языкознания уже вышло 6 томов русского ассоциативного словаря, которые представляют русское языковое сознание. И есть попытка таким же образом через ассоциации описать болгарское, польское, вот восточнославянское языковое сознание. Естественно, это будет отличаться от американского или какого-нибудь европейского сознания. То есть мы всегда будем давать ассоциации, которые ближе нам. Поэт Пушкин, число 7. Фрукт, яблоко. Вот такой стандартный пример, который показывает и стереотипность ассоциации, но для нас.
А что это, строго говоря, дает? Ну, есть какие-то шаблоны, значения, которые выскакивают в первую очередь. Ну и что? А призадумаешься, вспомнишь, что есть еще кисть руки. Какая разница, что вспоминается сначала, а что потом?
Дело в том, что это это некоторое семантическое поле, которым обладает слово. И оно немножко шире или даже чаще шире, чем просто словарное определение. Ну, например, экзамен – это некоторое испытание, которое должен пройти человек для того, чтобы получить квалификацию. Определение в словаре может быть такое. Спросим студента – экзамен мучения, экзамен ЕГЭ, экзамен страшно, экзамен 5 минут позора, 20
лет слабо. А потом каникулы.
А потом каникулы. То есть для него то словарное определение, которое существует в нормативных словарях, оно существует, но для него есть коннотация, для него есть эмоциональная нагрузка этого слова, это, вернее, даже понятие всего того, что стоит за этим словом. То есть это вот проникновение в наше языковое сознание. Один из первых изобретателей этого эксперимента, брат Чарльза Дарвина, проведя такой эксперимент на себе, через несколько дней посмотрел то, что он написал, и навсегда спрятал это от чужого глаза, потому что сказал, это настолько глубокое проникновение в мою психику.
Не может ли так случиться, что однажды возникают одни ассоциации одного и того же человека? Он в этот день хандрит и очень устал. В другой раз он оказывается отдохнувшим, веселым и превосходно себя чувствовать. И тогда даст совсем другие ответы. Но личность при этом одна и та же. Как психолингвистика относится вот к таким вариантам?
Конечно, это было бы слишком легко, если бы человек был навсегда застывшей личностью. Естественно, что человек на протяжении своей жизни меняется, меняется его лексикон, и в течение дня многие действительно могут быть. Даже видел однажды полотенце с надписью «С утра я никакой». И вот если он действительно еще и зафиксировал себя, что он никакой, то у него никаких ассоциаций не будет.
Нет, они могут быть, но очень негативные.
Да, очень негативные. Себя клишировать, себя загонять в такие состояния, даже словами не стоит.
Так я об этом ведь и спросила. Что дает такого рода исследование, если эти сведения объясняются сиюминутными обстоятельствами? А в другой раз этот же человек может дать совсем другие ответы.
Дело в том, что здесь вступает в силу уже закон больших чисел. Когда опрашивается 1000, 2000, 3000 человек, то возникает некоторое усреднение. И оказывается, что 80% людей на какое-то слово дают одинаковую ассоциацию. Значит, можно говорить уже о гомогенности языкового сознания данной языковой
сообщности. То есть, если я вас правильно поняла, таким образом исследуется не один человек, а состояние языка нации.
Совершенно верно. Если опросить 1000 человек, то окажется, что 50% ассоциаций будут одинаковыми. А дальше будет 20 таких-то, а дальше будут уже по 5, по 6 разных ассоциаций. Будет очень-очень много единичных. Эти единичные уже учесть очень сложно. Можно их для цели науки отбросить для последующего исследования, но некоторый костяк всегда будет.
Так, по мысли Валерия Белянина, выявляются самые устойчивые связи лексических значений и постепенно начинают проступать контуры языковой картины мира.
Рубрику «Русский язык от А до Я» на «Волнах свободы» ведет Лиля Пальвелева. Выпуск радиожурнала «Свободный день» завершают 9 минут джаза Дмитрия Савицкого. Вторая передача из цикла, посвященного творчеству саксофониста Джона Колтрейна.
Это то, что в наши времена назвали бы пиратской записью. Жена Джона Колтрейна, Хуанита Наима, в быту Нита, записала выступление квартета Телониуса Монка в клубе Five Spot на любительский магнитофон с самым простым микрофоном. Представьте себе летнюю ночь на Баури-стрит в Нью-Йорке, молодую красавицу Наиму и крутящиеся бобины пленочного магнитофона. Микрофон берет все шумы подряд, но это почти что единственная запись квартета Five Spot. «Эпистрофи» пьеска Монка, он же «За роялем», «Трейн» на теноре, Ахмед Абдул-Малик, его отец был родом из Судана, контрабас, и Рой Хейнс, ударные. В том же году, в ноябре, квартет, завоевавший сердца нью-йоркцев, дал концерт в престижном Карнеги-холле. Как вы понимаете, качество этой записи резко отличается от предыдущей, но именно так и складываются осколки мозаики джазовой истории. Пианиста. Состав тот же, что и в «Эпистрофе», лишь на ударных вместо Хейнса Шэдоу Уилсон. Осенью 55 года Трейн играет с Майлсом Дэвисом на фестивале в Ньюпорте, и это выдвигает его на самую авансцену джаза. Трубач понимает весь гигантский потенциал Трейна, но отношения у них подпорчены тем, что Джон пристрастился к героину. Об этом позже. Трейн возвращается в квинтет Майлса осенью 56-го, но в промежутке играет с Санни Роллинсом, и тут влияние на Трейна явное. Сотрудничество же с Телониусом изменило всю его жизнь. Безумный. квартет Монка с Трейном на теноре в Карнеги-Холле 29 ноября 1957 года. Итак, конфликт Майлса и Трейна внешне базировался на том, что Джон постоянно опаздывал на концерты и репетиции. Иногда он просто засыпал на сцене. В ту эпоху Трейн крепко сидел на наркотиках, которые он догонял виски и водкой. Трейн, как и Санни Роллинс, как многие трубачи и саксофонисты, страдал от сильной зубной боли, которую провоцировали мундштуки, и наркотики помогали ему боль снимать. Наима, кстати, их женил целиком весь оркестр Майлса Дэвиса, помогла Трейну проснуться, скорее очнуться. Он уехал домой к матери в Филадельфию и заперся в спальне. Он поручил Наиме давать ему лишь воду до тех пор, пока ломка не кончится и организм не очистится. Как пишет Джон Коул, среди кошмара ломки он дотянулся до Бога. Трейн поклялся Богу, что если тот поможет ему пройти сквозь боль очищения, он посвятит свою жизнь духовному поиску. Именно это и произошло. Музыка Трейна, положенная на слова или нет, стала молитвой. Вот отрывок из 28-минутной композиции медитации «Оум». I the oblation, and I the flame into which it is offered. I am the sire of the world, and this world's mother and grandsire. I am he who awards to each the fruit of his action. I make all things clean. I am Om, Om, Om. В Упанишадах этот звук «Оум» называется всеобъемлющим всемирным звуком, но это отдельный разговор. Большой оркестр Джона Колтрейна, октябрь 65 года.
Джон Колтрейн на «Волнах свободы». Программу «Свободный день» подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я, Виктор Ерофеев, присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов, повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели «Радио Свобода» в Петербурге! В субботу, 4 августа, в 6 часов утра, «Радио Балтика» приостановило ретрансляцию программ «Радио Свобода» в диапазоне УКВ на частоте 71,24 МГц. Слушайте нас на коротких волнах, а также круглосуточно в интернете www.svobodanews.ru.